Царю Небесный, утешителю души истины и живет для всей, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси Божию душу нашу.
Добрый день. Поскольку прошла целая неделя, то, наверное, стоит напомнить, какой темой мы с вами собираемся заниматься. Итак, мы с вами начали интереснейший вопрос, вопрос о познании. Еще раз напоминаю, что с чем связана постановка этого вопроса. Он сам по себе интересен во всех сферах человеческой жизни и деятельности. Но, может быть, самое важное для нас то, что христианство говорит об этом. Вы помните, наверное, текст из Евангелия такой: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Оказывается, даже сама цель человеческой жизни с христианской точки зрения усматривается в познании Бога. Вот что это такое, на каких путях оно возможно, какие существуют виды познания, все это нам с вами как-то нужно бы хотя бы понемножечку, но рассмотреть и, насколько это возможно, проанализировать. С тем, чтобы увидеть, чем же отличается познание христианское от других видов познания. В прошлый раз мы с вами несколько поговорили об эмпирическом познании. И теперь мы с вами переходим к другому виду познания, который занимает, я бы сказал, центральное место во всей человеческой деятельности в этом мире. Речь идет о познании рациональном. Что оно из себя представляет? Ну, во-первых, само слово «рацио», «рассудок», уже отчасти указывает на существо этого познания. Но я бы хотел дать вам маленькое определение, которое... Вот, в частности, существует, например, у Виктора Дмитриевича Кудрявцева, это профессор нашей академии, от которого осталось очень много трудов. И, в частности, вот его книга, которую могу вам рекомендовать в качестве, ну, пособия, что ли, по многим вопросам, связанным с познанием, и, в частности, с рациональным познанием. Это «Начальные основания философии». Так называется эта книга. «Начальные основания философии». Книга претерпела множество изданий. Вот, например, я в руках держу 7-е издание 1910 года, Сергиев Посад. Какое дает он определение рациональному познанию? Вот как он об этом пишет. «Ту способность нашего духа, которая из представлений образует понятие, мы называем рассудком, а познание при помощи понятий, познание при помощи понятий, рациональным познанием». Значит, ту способность нашего духа, которая из представлений образует понятие, мы называем рассудком, а познание при помощи понятия – рациональным познание. Для того, чтобы вам более было ясно, о чем идет речь, два слова об этих представлениях. Вот что он пишет. «Исходным началом нашей познавательной деятельности служат впечатления, получаемые нами от окружающего нас мира при помощи внешних чувств». Это то, что мы с вами назвали эмпирическим познанием. Значит, впечатления, которые возникают у нас из окружающего мира при помощи внешних чувств. Эти впечатления преобразуются затем в представления, совокупность которых мы называем внешним чувственным опытом. А основанное на этом опыте первоначальное непосредственное познание вещей эмпирическим познанием. Вот видите, такие этапы рисуют. Впечатление, Это первое, непосредственное, то есть, переживание внешнего мира с помощью наших чувств, из которых образуется представление, то есть нечто более цельное, и завершается опытом, вернее, вот эти совокупность этих представлений уже мы называем опытом. Это вот тот круг вещей, которыми ограничивается эмпирическое познание. А рациональный, оказывается, уже это следующий этап, который из представлений образует понятие. Что это такое? Что значит образует понятие? Он об этом тут не пишет, к сожалению, ну, как это обычно довольно часто встречается, многие вещи пропускаются. Но что значит из представления образуются понятия? Они не образуются понятия, а эти представления называются понятиями. Наш язык дает языковую, вот дает, ну так сказать, знак, обозначает эти представления, дает им имя. И благодаря тому, что мы все одинаково называем то или иное явление этого мира, одинаково называем. Вот это одинаковое название и оказывается теми понятиями, благодаря которым мы понимаем друг друга. Стол, и мы все понимаем друг друга, о чем идет речь. Хотя мы можем вести речь об очень различных столах. Но же мы понимаем. Почему понимаем? Потому что в опыте каждого из нас имеется представление стола. И потому, когда мы произносим обозначение его, словесное обозначение, мы понимаем друг друга. Понимаем. Поскольку мы дали понятие. С этого начинается рациональное познание, с понятий. Эти понятия имеют разную степень сложности. От самых простых до самых общих. Самые простые понятия – это, например, такие, как цвет. Еще проще – красный цвет. Ибо когда мы говорим «цвет», то может подразумеваться различные цвета. Когда мы сказали «красный цвет», то уже это понятие совершенно конкретное. И уже, возможно, более простого и нет. Одним словом, я хочу сказать, есть простые, элементарные понятия, начальные понятия, самые простые, и есть более сложные. Сложность их может возрастать. Например, «живое существо». Вот вам очень сложное понятие, поскольку оно охватывает большой круг. Животное, например, более конкретное, более простое понятие. Или растение. А, например, возьмем какой-нибудь, например, кошка, еще более конкретное понятие. Красное или зеленое, или черное, или белое. Да, еще более конкретное. Или какая-то порода кошки, там, сиамские там, кошки. Еще более конкретное. Просто вы видите, что понятий множество, и их сложность может возрастать, кажется, сколь угодно много. Поэтому наряду с понятиями простыми и сложными существуют самые общие понятия. Вот самые общие понятия называются категориями. Аристотелю принадлежит открытие этих категорий и их название. Само слово «категория» я все по кудрявцу вам говорю, значит, сказуемое. То есть то, что может быть высказано о каждой вещи без исключения. Слышите? Почему категории называются самыми общими понятиями? То есть это те понятия, которые приложимы ко всем, без каких-либо исключений, вещам этого мира. Какие же это категории? Аристотель принимал 10 категорий. Для примера я вам их назову. Усия. то есть сущность, или по латыни субстанция. Посон, ну я буду лучше по-русски, количество, качество, отношение, по-гречески прости, то есть к чему-то, видимо, отношение, пространство, время, он тоже называл, относил категории. К этим категориям уже самим Аристотелем и его учениками были еще присоединены пять. Ну вот в качестве последующих категорий могу вам назвать противоположность, предыдущие, последующие, совместность, движение. Ну, поскольку этот вопрос для нас специального интереса никакого не имеет, я не буду о нем больше говорить. Нам ясна суть дела. Значит, наш язык весь построен из понятий. Благодаря общности, то есть доступности этих понятий широкому кругу людей, мы понимаем друг друга. В том случае, в котором нет у человека опыта познания той или иной реальности, он спрашивает, что это такое, ему объясняют. Сложные вещи можно объяснить и сложные понятия на основании простых. Простые понятия необъяснимы. Их нельзя объяснить, то есть выразить с помощью понятий. Объяснить, значит, с помощью понятий выразить. Потому что эти понятия простые. Их можно только опознать в опыте, в непосредственном опыте. Опознать в опыте не значит, что сами понятия, а то, что обозначается, конечно, данным понятием. Понятие – это слово, а за ним стоит реальность. Я не хочу вас ввергать в дебри дискуссий по некоторым вопросам, которые связаны с этой проблемой, проблемой понятия. В частности, проблема происхождения понятий, по которому существуют, по крайней мере, две точки зрения, так называемые сенсуализм или эмпиризм и рационализм. Просто вам скажу, что с точки зрения сенсуализма все понятия обусловлены опытом, то есть они апостериорны. А рационализм утверждает, что есть понятия априорные, то есть доопытные. Очень интересный спор имел место в Средневековье, на католическом Западе. В частности, спор о том, что общее понятие универсалия, как они говорят, sunt realia, то есть они реально, им соответствует реальность. Они реально существуют? Или sunt nomina? То есть это только название. Вопрос сам по себе достаточно такой, просто любопытный, если хотите. Но я бы не хотел сейчас этим специально заниматься, поскольку нас интересует другая совсем идея. У нас основная идея – это возможности того или иного познания, в смысле постижения истины.
Можно хотя бы в двух словах, вот в чем именно сущность этого спора об универсале, то есть какой смысл его был? То есть это просто действительно как бы игра, так сказать, понятий, то есть вот так или так, или за этим что-то стояло реально действительно такое важное?
Ну, в двух словах скажу вам так, в самой простой форме. У нас есть понятие Бога. Так что это, есть реальность или это только название чего-то? За этим понятием стоит реальность или название простое? То есть, в конечном счете, вся эта дискуссия, она восходила к центральному понятию религии. И не только это касалось Бога, это касалось и многих других вещей. Потому что универсалия, то есть самые общие такие понятия, да, чего они касались? Они затрагивали и сам духовный даже мир. И поскольку мы все обозначаем словами, то, в общем-то, отсюда следовали очень серьезные выводы. Это наше понятие, суть какие-то выводы только, или им соответствуют реальные вещи? Вот так. Ну, это в самой такой общей и грубоватой форме. Вот так. У нас интересует именно другая сейчас проблема, проблема достоверности познания. И вот в связи с этим я бы обратил ваше внимание на некоторые мысли. Ну, первое, то, что вам уже хорошо известно, и то, что я сейчас повторю. Это известная мысль Платона о том, что простые вещи не имеют определений. То есть их никак нельзя выразить ни в каком другом понятийном контексте, кроме непосредственного опознания самой вещи. Для нас это имеет очень существенное значение, поскольку по учению церкви Бог есть простое существо. Самое простое из всего существующего. И поэтому возможно познание Бога только через непосредственный опыт, а не через какие-либо опосредованные описания. Все опосредованные описания недостаточны, причем существенно недостаточны. Кстати, на этой мысли строятся апофатические умозаключения. Итак, простые вещи не имеют определений. Но эта мысль, она связывается и со всей историей философского осмысления мира и философского постижения. В частности, я еще хочу вам напомнить мысли, которые заслуживают самого серьезного внимания, о том, что же мы можем с помощью понятий достичь в области нашего познания. Ведь вы знаете, что наше мышление все строится на основе понятий и логики. Логика подразумевает способность выводов на основе тех или иных аксиом, предположений, фактов. Но логика оперирует уже чем-то имеющимся. Понятие же – это то, что нам дается. Но понятия все являются чем? Обозначением чего-то, допустим, существующего. И вот вопрос заключается в следующем. В какой мере наши понятия адекватно представляют ту реальность, которую они обозначают? И могут ли вообще наши понятия адекватно отображать эту реальность? Вот, например, сейчас уже был задан вопрос. Я сказал, красное, например, это самое простое понятие. Реплика, ну хорошо, а светло-красное, а буро-красное, а темно-красное. Все это красное, да? Все это мы относим к понятию красного. А на самом деле бесконечное множество оттенков. Говорят, что красители различают десятки оттенков одного и того же цвета. Например, то, что мы называем черным, они различают, которые уже привыкли работать там, десятки этих черных цветов.
В Киевском соборе говорят, что там специалисты выделяют около 40, даже более оттенков золотого только цвета.
Вот. Вот я тоже эту цифру помню, 40. Я помню тоже, да. Вот, тоже помню, видимо, здесь, наверное, ко всем цветам вот эта цифра примерная. Примерно 40, да. Я тоже вот в отношении черного цвета слышал, что они означают свыше 40 оттенков различных, да. Так вот, вопрос очень серьезный, в каком отношении, друзья мои. Ведь при всей, допустим, строгости логики, если ее посылки, не ее логические посылки, а те посылки, которыми оперирует логика, то есть те факты изначальные, не точны, то, следовательно, и наши выводы будут неточны. На это было особенно большое внимание вот обращено уже в наше время. Я бы в связи с этим хотел бы вам еще раз напомнить мысль Гейзенберга, которую стоит помнить. Она вам, мне кажется, пригодится многократно в вашей, особенно учебной практике, в ваших лекциях.